Глава 20. Поход продлился не 3 дня, когда этого утверждал Хитр, а 6 суток. Правда, для нас это не было сюрпризом. Волокуши с ранеными, детвора, много привалов. Мы еще, на удивление, быстро передвигались. К слову, Белобрюх со своим отрядом покинули нас еще в первый день. Толстяком были даны расплывчатые объяснения о каких-то безотлагательных делах, в силу которых он и его бойцы не могут сопровождать нас. Не удивлюсь, если узнаю, что Жердя и вся его свора уже давно находятся в Лесограде. Любопытные у них отношения в клане. Я так прямо и сказал Боровику об этом. «Противостояние родов», — пожал плечами он. «Такое происходит повсеместно. Не только у лесолюдов. Отчасти это правильно». Я от такой новости чуть было не споткнулся. «Бросать раненых и детей — это правильно?» Боровик хмыкнул. «Похоже, наши мнения в этом вопросе совпадали. Насколько я понял, эти охотники и их семьи служат роду Рыжехвостов». Боровик кивнул в сторону вереницы волокуш. «Это обязанность рода — помогать им. Разве они брошены? Разве им не оказали помощь?» Я пожал плечами. «Тогда какой смысл называть себя кланом? В моем понимании, члены одного клана — это одно целое, независимо от рода или статуса». «Может быть, когда-то, еще во времена основателей, они и были таким кланом, как ты говоришь. Сейчас же, судя по тому, как они вели себя там, в поселке охотников, каждый род тянет одеяло власти на себя». «Потому я и сказал, что соперничество отчасти — это правильно. Сохраняется некое равновесие». «Да они чуть было не вцепились друг другу в глотки», — фыркнул я. «Руку даю на отсечение. Если бы не наше присутствие, тот толстяк отдал бы приказ убить всех. А еще тот мышастый сморчок». «Да уж», — покачал головой Боровик, — «от него тьмой несет за версту. Наверняка таскает с собой какой-то темный артефакт». «Не обязательно», — возразил я. «Доводилось встречать чернокрова, которому не стоило труда постоянно находиться в образе человека». Вспомнив Шена, слугу и телохранителя мастера Чи, я невольно поежился. «Любопытно, я бы сейчас его учуял?» «Может, все-таки стоит предупредить Хитра?» — спросил я. «Ты же сам не хотел вмешиваться в их внутренние дела», — возразил Боровик. «Ты прав», — со вздохом согласился я. «Не хватало еще влезть в их лисьи свары». «Хитр ведь сам объявил, что мы гости клана, а не его рода», — напомнил Боровик. «Это разные вещи». «Мудр Белобрюх с этим согласился. Это значит, что мы вне междоусобных войн. Мы помогли клану. Мы друзья всем родам. В таком статусе я бы и хотел остаться». Я согласно кивнул, обеими руками за. «Так что приготовься», — предупредил Боровик. «Там в поселении нам сделают много предложений». И, подмигнув, добавил. «А затем странным лисом мы понаблюдаем. Пусть думает, что мы ничего не заметили. Если что, никуда он от нас не денется». За время похода я успел убедиться, что местный лес не такой уж и дикий, каким показался мне изначально. Мы шагали по довольно широкой тропе, за состоянием которой явно следили. Молодые деревца и кусты, которые пытались отхватить себе кусочек дороги, вырывались с корнем. Ямы засыпались землей и камнями. И чем ближе к лесограду мы были, тем шире и оживленнее становилась тропа. На 4-й день пути мы вышли к первому нормальному поселку. Помимо нор землянок, там мы увидели несколько необычных хижин, построенных вокруг широченных стволов деревьев исполинов, увидев которые, Боровик впал в ступор.
«Жёлтые секвои!» — ошарашенно произнес он. «Деревья, дома! Этот поселок строил... вернее, вырастил кто-то из первородных».
Затем он с болью в голосе произнес, указывая на несколько холмов на прогалине, покрытых ковром из темно-зеленой растительности. Их было больше. Для меня это были гигантские пни, засыпанные землей и заросшие мхом. Боровик же воспринимал их как могилы. Не обращая внимания на жителей поселка, Боровик, как завороженный, приблизился к одному из гигантов. Закрыв глаза, он прижался к нему всем телом. Быстро нарастающее пламя недовольства местных жителей поведением чужака в зародыше погасил Хитр. Остановившись рядом со мной, он то ли утвердительно, то ли вопросительно произнес.
«Мастер Боровик первородный?»
«Да», — коротко ответил я. Не было смысла скрывать. Спустя несколько минут Боровик нехотя отлепился от секвоя и двинулся в нашу сторону. Его лицо было мрачнее тучи.
«Этот лес очень болен», — сообщил он нам. «Уже много лет его отравляет тьма. Она высасывает из него все соки».
Хитр промолчал, но в его пристальном взгляде я увидел многое. Чует мое сердце, нас ждет серьезный разговор в лесограде.
«Что-то назревает», — упавшим голосом произнес Боровик, отрешенно следя за удаляющейся спиной мага лесолюдов.
Тот пошел объявлять своим, что привал закончен, пора идти дальше. «Почему так решил?» — спросил я.
«Младшая сестра сказала», — кивнув на гигантскую секвою, ответил он.
Я на это тихо хмыкнул. Боровик резко поднял голову и испытующе посмотрел мне в глаза. Похоже, хотел удостовериться, не пытаюсь ли я насмехаться. Я спокойно выдержал его взгляд, давая тем самым понять, что отношусь с уважением к его словам.
«Значит, ты можешь говорить с деревьями?» — спросил я. «Я понял это, когда вышли из портала».
«А раньше?»
«А кем я был раньше?» — усмехнулся он и сам же ответил на свой вопрос. «Никем! Мне когда-то казалось, что я умею чувствовать лес. Сердце леса показало мне, насколько я ошибался. Я был слепым, но теперь прозрел».
«И что еще тебе сказала твоя... сестра?»
«Она жаловалась мне. Когда-то таких, как она, были тысячи. Сейчас осталось от силы несколько десятков. Самые старшие из них находятся в лесограде».
Я озадаченно почесал затылок. Кто бы мог подумать, что одно маленькое семечко способно на такое? А потом лесовик тихо добавил.
«Они ждут меня».
Следующие два дня Боровика словно подменили. Большую часть пути он пропадал где-то в лесу. Первое время это здорово нервировало лесолюдов, особенно когда лесовик спокойно появлялся, словно из ниоткуда, на марше или на стоянках. Один раз он даже ждал нас на поляне, опередив на несколько часов. Похоже, лес показывал ему какие-то тайные тропы, по которым он свободно передвигался. Пришлось поговорить с ним, чтобы больше так не делал. Не хватало еще нарваться на конфликт с хозяевами этих мест. Если выходки Боровика откровенно настораживали лесолюдов, то обжора, регулярно таскавший нам мясо из леса, очень скоро стал чуть ли не своим. Где бы он ни появился, его тут же окружала стайка лисят, которым он благосклонно позволял взбираться к себе на спину. Когда мелюзга оседлала Харна первый раз, мне вспомнились дети освобожденных нами рабов, которых мы провели через каменный лес и которых не смогли уберечь лучшие королевские разведчики. Ми до сих пор сокрушается, что отвел их к родителям. Да, они остались бы сиротами, но они бы выжили. Утром четвертого дня выдохся артефакт Хитра. Пару раз на стоянках, когда маг активировал его, я как бы невзначай оказывался рядом и, наконец, смог рассмотреть эту штуковину в магическом зрении. Это был амулет с заточенным в нем простеньким заклинанием лечения. Объем источника впечатлял — 20 000 единиц маны. Правда, одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Артефакт неисправен и работает не в полную силу. Его энергоструктура была разорвана в нескольких местах. Когда я понял, что раненые остались без магического лечения, тут же попытался предложить свои услуги, но, к моему удивлению, Хитр наотрез отказался принимать помощь. Боровик потом объяснил, что они боятся воздействия чужого волшебства. Я и так уже со своей аурой перестарался. В горячке боя было простительно, но сейчас, когда нет явной угрозы смерти, никто не разрешит использовать на себе магию чужака. Правда, уже к обеду ситуация кардинально изменилась. Сразу нескольким раненым стало хуже. Артефакт Хитро кое-как подлечивал их раны все это время, не давая умереть. Но теперь, без амулета, двое лесолюдов до вечера точно не доживут. В итоге, не обращая внимания на Хитро, ко мне прибыла целая делегация просителей, состоявшая из жен, детей и соратников умирающих. Немедленно, ни секунды, я активировал благодать леса, и находившимся при смерти прямо на глазах становилось лучше. До полного выздоровления еще долго, но жить будут. И это самое главное. Когда активировал заклинание, мельком заметил лицо Хитро. Он думал, что я не увижу его довольную улыбку. Складывалось такое впечатление, будто я участвую в каком-то спектакле и за неимением сценария вынужден импровизировать. После первого лечения нам с магом удалось немного поговорить о том месте, куда мы направлялись, и о том, что, собственно, происходит в этих краях. Выяснить удалось немного, но достаточно, чтобы увидеть общую картину. Об охотниках на чудовищ я пока не спрашивал, а вот о некоторых странностях все же поинтересовался.
«Слушай, Хитро...» — несколько часов назад мы перешли с ним на «ты». Мы уже побывали в 4 поселениях, и ни в одном из них жители не удивились появлению человека».
«Твои соотечественники иногда гостят в этих местах», — ответил он, помешивая длинной палкой угольки в костре.
«Даже так? Сказать, что я был удивлен, значит, ничего не сказать».
«Искатели», — коротко объяснил Лесолют.
«Да, кто же еще?»
«Их поселение находится вниз по течению Морта, недалеко от соленой воды», — продолжил Хитр. «Только вот в этом году они что-то не спешат посетить нас».
«Похоже, я знаю, о каких искателях и каком поселении идет речь». Моя реакция не укрылась от внимательного взгляда мага. Я видел, что вопрос вертится у него на языке, но он по какой-то причине не спешил задавать его. «Искатели, значит. Что ж, это многое объясняет. И терпимость к людям, и знание нашего языка. А еще мне стало ясно, что с искателями у лесолюдов сложились нормальные отношения. Любопытно, что именно здесь искали мои соотечественники. Нутром чую, Такеда не зря повел нас в тот поселок искателей. Сложилась странная ситуация. Я видел, что у Хитра, как, собственно, и у меня, было много вопросов, но ни он, ни я не решаемся их задать. Например, мне было интересно узнать, почему чернокровы напали именно на тот поселок охотников, а не на какой-либо другой. И почему толстяк Белобрюх явно был удивлен, когда увидел Хитра живым и невредимым. И что, бак побери, с тем темным лесолюдом? Но спросил я все-таки о другом. «Послушай, Хитр», — начал я, — «скоро мы окажемся в твоем городе. Что я должен знать о вашем клане, чтобы не попасть впросак?» Хитр немного подумал, затем кивнул своим мыслям и начал говорить.
«Клан Остроухих — один из древнейших на континенте. Когда-то состоял из 9 родов по числу основателей. За несколько веков количество родов уменьшилось до 5».
Мои брови удивленно взметнулись вверх.
«Да-да, именно», — скривившись, сказал Хитр. 4 рода исчезли. Растворились в других, более сильных. Междуусобные войны, противостояние с другими кланами».
«В этом мы очень похожи», — хмыкнул я. Хитр, понимающе ухмыльнулся.
«Сейчас кланом управляет совет из 5 старейшин. Представители 5 родов. Мой отец один из них. Равно, как и отец Мудро Белобрюха. И, как ты уже понял, дружбы между нами нет». Сказать, что Хитр был краток, значит ничего не сказать. Вот бы он удивился, узнав, что очень похож на своего предка.
«Да...» — ошарашенно протянул я, глядя на открывшийся моему взору вид. «Неожиданно».
«Добро пожаловать в Лесоград!» — торжественно провозгласил Хитр, откровенно наслаждаясь нашими вытянутыми физиономиями.
«И было отчего удивляться. Когда Хитр говорил о поселении, я представлял себе большую деревню с множеством нор-землянок. Ну, на худой конец несколько гигантских секвой с парочкой висящих домиков. И все это обнесенное невысоким частоколом. То, что увидел, на самом деле превысило все ожидания. Это был город. Небольшой, странный и необычайно красивый. Эдкое царство секвой исполинов. Этот город вырастили», — тихо сообщил мне Боровик, когда Хитр ушел чуть вперед. «Все, что ты видишь, — это один живой организм. Крепостные стены, витые башни, ворота, даже мостовая — это сложная корневая система». «Ты серьезно?» — восхищенно спросил я. «Абсолютно!» — кивнул побледневший от переизбытка эмоций Боровик. «Только этот организм сейчас спит, и, судя по старой коре и сухим корням в некоторых местах, в этом состоянии он уже находится очень давно».
«Кто же создал такую красоту?»
«Высшие первородные, используя магию сердца леса. Когда город бодрствует, внутри него всегда тепло, всегда лето. Взгляни на гигантские кроны секвой. Они защищали весь город от проливных дождей, снега и града. Стены этого города нельзя было сжечь и разрушить. Внутри всегда есть пища и вода для осажденных». Боровик взмахнул рукой в сторону крепостной стены. «Видишь, вон те сухие стебли. Это лианы-убийцы. Посмотри, сколько их! Десятки! Сотни!» Решивших перебраться через стены ждали неприятные сюрпризы.
«Они тоже спят?»
«Некоторые», — ответил Боровик. «Остальные, увы, большинство из них мертвы».
Я, наконец, смог выдохнуть. Пока глазел на это великолепие, забыл, что надо дышать.
«Это только малая часть того, что там есть», — с гордостью в голосе произнес Боровик. «Идем, мы должны увидеть все это вблизи».
Пока мы с открытыми ртами таращились на дивный город, лесолюды времени зря не теряли. Многие уже были рядом с воротами. Только Хитр, терпеливо ожидая, давал нам до конца насладиться этим великолепием. За последние два дня, к всеобщему удивлению, я поднял на ноги всех раненых, и теперь они могли передвигаться на своих двоих без посторонней помощи. Обжору по просьбе Хитра пришлось отозвать, правда, мы это обставили, будто бы Харн ушел в ближайший лес, где и будет ждать моего возвращения. Об амулете призыва я решил не распространяться, пусть думают, что мой зверь далеко. Пока шли по дороге, у ворот началось шевеление. Судя по обеспокоенной физиономии Хитра, происходящее для него тоже было сюрпризом. Вид двигающегося в нашу сторону отряда из 40 отлично экипированных бойцов от 30 и выше уровней нам не понравился. «Не беспокойтесь», — поспешил нас успокоить Рыжехвост, хотя у самого голос слегка подрагивал. «Это почетный караул, который проводит нас в центр города, где вас уже ждут». «Любопытно, откуда они знают о нашем прибытии? Толстый лис все-таки прибыл раньше нас или Хитро умудрился каким-то образом отправить весточку папаше? А то, что слегка напуган, так это нормально. Вон какие рожи у этих караульных. Не ожидал, что папаша и его заклятые дружки так отреагируют». Когда почетный караул окружил нас и недвусмысленно направил на нас несколько десятков копий, у Хитро на спине встала дыбом шерсть.
«Десятник!» — рыкнул он. «Что вы себе позволяете? Эти мастера — почетные гости нашего клана! Благодаря им я и мои воины все еще живы!»
«Мастер Хитр!»
— вперед выступил широкоплечий лисолют. На физиономии ни одной эмоции. Вот это выдержка!
«По приказу совета старейшин клана чужаков велено доставить к желтому древу!»
«Ну, десятник!» — в голосе Хитра проступили нотки паники.
Он хотел было еще что-то сказать, но я его остановил, положа руку на плечо. «Хитр, не беспокойся за нас», — улыбнувшись, сказал я. «С нами все будет в порядке. Уверен, это какое-то недоразумение».
Мак коротко кивнул и холодно обратился к командиру отряда.
«Десятник, я дал слово этим мастерам. Ты ведь понимаешь, если по твоей вине с ними что-то случится, думаю, тебе не надо объяснять, что произойдет дальше».
Десятник спокойно пожал плечами и ответил.
«Я всего лишь выполняю приказы, мастер Хитр».
Я мысленно усмехнулся. Крепкий орешек. Именно таких отмороженных сюда и назначают. Правда, такие и погибают обычно в первых рядах.
Когда мы двинулись вперед, Боровик негромко спросил.
«Что это только что было? Мы ведь могли спокойно уйти».
«Нет, мой друг», — ответил я, улыбнувшись во весь рот. «Мне теперь позарез нужно попасть в этот город». «Я так же, как и ты, кое-что заметил. Взгляни вот туда».
Боровик повернул голову в указанную сторону. Там, на широких створках входных ворот, тонкие лианы, причудливо переплетаясь, образовывали знакомый каждому охотнику на чудовищ рисунок.